Хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем отделяют нас от Творца. Но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти разделяющие силы не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь Творца, всей нашей душой и существом. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень его управления. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, горькое в сладкое. Так как все разделяющие силы, вызывающие затмение разума, горечь тела, стали для них вратами постижения высших ступеней. И преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так что именно в той мере, в которой до этого проявилась у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства. И они оказались теперь склоняющими весь мир полностью на чашу заслуг. Ибо каждая сила теперь используется ими как врата праведности, которыми пройдут они, получив от Творца все, чем Он собирался насладить их в замысле творения. Однако, прежде чем удостаиваются преобразовать содержащееся в нас желание получать с помощью Торы заповедей на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ибо тогда и назначение их противоположное — отдалить нас от Творца. Поэтому называются разделяющие силы замками, так как запирают ворота приближения, отдаляя, отталкивая нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, то тогда превращаются эти замки, становясь входами, тьма превращается в свет, горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца. Становятся они входами к ступеням постижения Его.
И так мы должны главным образом выстроить все наши отношения к реальности. Когда вся реальность — это шхина, это раскрытие Творца. Только раскрывается сейчас эта действительность неживая, растительная, животная, человеческая природы. Все это является вне меня раскрытием Творца, но пока еще это находится в скрытии, в виде противоположном по отношению к тому, в котором должно быть. И вся эта противоположность происходит только вследствие наших противоположных свойств. И если мы прикладываем усилия раскрыть эту реальность через учителя, группу, книги, распространение, через все предоставляемые нам возможности относиться к ней как к совершенной реальности и видеть, чего нам недостает для того, чтобы прийти к такому отношению, пытаясь укреплять себя с помощью окружения, и так видеть все, то тогда постепенно с помощью этих усилий, то, что называется, монета за монетой складывается в большой счет, мы можем почувствовать, что необходимо исправлять только себя, что все, что находится вне человека, это святая шхина или же душа. И в каждое мгновение у человека есть возможность с помощью дурных мыслей, посылаемых им о реальности, об управлении, обо всем, даже о том, что происходит в нем самом, о его свойствах, когда он обнаруживает что-то вне этого совершенства, внутреннего и внешнего, есть у него возможность выяснить, преодолеть это состояние и таким образом прийти к склонению, когда эта реальность начинает раскрываться, и все противоречия, когда раньше он чувствовал в каждое мгновение, насколько он сам неисправлен, и как все испорчено снаружи, вне его, он видит сейчас, что это были всего лишь силы, которые призваны увеличить связь между ним и Творцом. Когда вся эта реальность сейчас представляется ему как какое-то поле, которое светит всевозможными светами, свойствами совершенства. И тогда он приходит к получению цели творения. Зачем была такая необходимость в проявлении жестокости отца по отношению к сыну?
Потому что только по мере противоречий, касающихся управления единственного совершенства любви, есть понимание, осознание, познание Творца, Его программы, Его действий. Преимущество света на фоне тьмы. И чем больше тьма, тем свет, который раскрывается, раскрывается сильнее. И то, что мы чувствуем в качестве противоречий пока что, это маленькая искорка. По сравнению с теми противоречиями, которые, будем надеяться, почувствуем в самое ближайшее время. Вот так. Потому что каждый больше, его злое начало больше. И в соответствии с той разницей, которая будет раскрываться все больше и больше, будем чувствовать противоречия, непонимание, противоположные формы, отсутствие совершенства, справедливости, главное, справедливости, жестокость, все вот это. И будет раскрываться и раскрываться. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, непонятно на этом примере, в чем именно тьма является как подготовка для сына. Почему именно темнота должна подготовить сына царя?
Нет, воспитание, оно идет на отсутствие воспитания. То есть тьма должна быть, ну, тьму еще надо раскрыть. Это не просто так плохо мне. Тьма, это если я пытаюсь раскрыть, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, а я вместо этого вижу противоположное, обратное. И тогда я определяю, вот это тьма. Тьма не просто так, что я ничего не знаю, не вижу, ничего не имею, я ничем не управляю, не руковожу. Это не тьма. Тьма по отношению к определению его единственности и добра в его управлении Творца. То, что он единый, что он совершенно добрый. По отношению к этому, если я не раскрываю этого, и если я не отношусь ко всей реальности, как к святой шхине, то тогда вот это у меня называется тьмой. К этому понятию мы должны стремиться прийти. И тогда я начинаю из вот этого ощущения видеть, что во мне мешает видеть управление в том виде, в каком оно есть, как то, что нет никого, кроме него, и что он добрый и несет добро. И тогда я вижу одно за другим. Вот это мешает, вот это мешает. То есть противоречия, которые раскрываются у меня, и отсутствие справедливости, которое я, в общем-то, обвиняю, его я обвиняю в этом. И тогда, когда я стараюсь преодолеть, то есть, несмотря на то, что я вижу это, и относиться к этому, как будто бы это совершенно, то есть принимать это выше знания, то таким образом я стараюсь продвигаться так, и так относиться, принимать это управление, как будто бы это доброе, несущее добро, совершенное. Не могу? Так если я не могу, тогда все поступенчато. Если я не могу, то я вижу, что я не могу в одиночку. Тогда приходит ко мне в результате этого просьба к Творцу, крик, что только Он способен это сделать. К этому надо еще прийти, то есть раскрыть, что, в общем-то, нет сил. И тогда я требую, и через вот это вот требование приходит ко мне... А что я требую? Что я сам не могу превратить эти противоречия в том, что он не прав, в том, что он злой, нехороший, горький, а не сладкий, и так далее, что я не могу подняться над этим. И тогда я прошу помощи. А иначе не будет ман. Ман называется из Астанали, сына Израиля, от работы. Когда я прихожу к тому, что, ну, я не могу, но я должен. То есть, тут есть огромная необходимость оправдывать, подняться над противоречиями и отсутствием сил. И тогда у тебя получается два противоположных положения, состояния, это поэтому называется ман. От бины, от малхут, два вот этих состояния, что ты это должен. И тогда у тебя есть кли, в который ты можешь получить силу подняться над противоречиями. И тогда ты, ну вот как и вчера тут был такой же вопрос, тогда ты не просишь, чтобы эти противоречия исчезли. Ты не молишься, чтобы Творец раскрылся. Ты молишься о том, чтобы ты мог над его скрытием, над вот этой противоречием работать так, как будто он раскрыт. Это называется, что ты приобретаешь килим отдачи. Тогда в этих отдающих килим, что вопреки тому, что тебе видится в твоих обычных органах ощущениях, что все плохо, и каждый раз все это с большей жестокостью, и действительно все страшно, несправедливо, ты каждый раз поднимаешься над этим все больше и больше, в вере выше знания. Все преступления, которые ты раскрываешь, покрывает любовь. А преступления не исчезают. То есть был вопрос, в чем тут, собственно, разница, в чем тут дистанция между добром и злом. Так это еще ничего. То, что мы раскрываем сейчас в соответствии с тем, насколько человек способен, дают ему видеть все более худшие состояния. Творец тебе представляется все хуже и хуже. Управление все с большим отсутствием справедливости. Лживое, жестокое, все больше и больше. Если это раскрылось бы все такое хорошее, доброе, несущее добро, это все в получающих килим. И если это каждый раз будет наоборот раскрываться, и над поверх этого ты сможешь относиться к нему, это будет называться отдающий килим. Подумайте об этих понятиях. мы уже продвигаемся. Да.
И есть вопрос от ученика, который спрашивает, что значит, что сына выводят на один час на прогулку?
Ну, иногда мы получаем такие состояния, как бы хорошие, правильные, духовные. Вот как я сейчас говорю. Понятия более близкие, ощущения более близкие вот к форме отдачи, чем она является. Но это не то, что ему раскрывается в получающих килим. Но его выводят в свет, его из подвала вытаскивают, из подземелья, и показывают ему, как нужно правильно расшифровывать состояние в его существовании. И он снова не может это сделать. И тогда то свечение, которое он постиг, еще больше светит тьмой. То есть, когда он возвращается в подземелье после света, он видит, что подземелье еще хуже. В чем еще хуже? Снова. Еще хуже не то, что ему плохо по жизни, но плохо то, что я не способен подняться и оправдать отца. Вот это у меня болит. И всю ту все то различие, которое я вижу, когда вот там празднуют и веселятся, а я в подземелье, снова, почему мое место, я получил это от отца, и это выглядит в виде подземелья, подвала. Если это я получил от отца, это должно быть лучше, чем любое другое место. Мне не надо никуда бежать. Я должен здесь исправить свое отношение к тому, в чем я нахожусь. Нормально?
Ави из Хайфа спрашивает, что со злодеяниями, о которых он здесь говорит?
Ну, это злодеяния и ошибки по поводу заблуждения, по поводу управления. Это то, о чем мы сейчас говорили. По поводу управления. Злодеяния и заблуждения. Только по отношению к управлению Творца. Мы это изучаем в предисловии к учению десяти сферот.
Олег из Минусинска спрашивает, почему во время прогулки он завидовал другим?
Ну, я не хочу вас просто путать. Другие, имеется в виду, это иногда видел мир по-другому, управление по-другому, мог оправдывать, мог быть. Иногда он видит, что другие могут оправдывать Творца, а я рад за них. А потом я снова возвращаюсь к своему, в свое состояние, думать о себе эгоистически, и я сожалею, почему я не могу оправдывать Творца так же, как они. Нормально?
В таком случае, Раф, что зачем это, зачем нужен закон, которого нельзя приступить, если это в отношениях между отцом и сыном? Почему должно быть такое, что отец установил законы, которые сын не может изменить?
Он не может изменить?
Он не меняется в соответствии с тем, что сказано. Я установил закон.
Ну, конечно, Творец не меняет законов.
Почему?
Потому что сын иначе исчезнет, как творение. Он должен быть противоположен.
Но ведь он установил закон. Почему этот закон равен для всех? Почему он не меняет ему? Ведь не каждый человек представляет собой то же самое по отношению к другим.
Ну, я действительно, я не понимаю. Не просто я так говорю, что не понимаю, а я... Вот это состояние, из которого ты говоришь, я не могу его представить. Ну, скажи еще раз.
Я говорю, что отец установил закон. И здесь нужно отнестись к тому, как отец относится к сыну. Он его поместил в подземелье. И мы видим, что отношения, как мы изучаем, это то, что сказано. Я установил закон, которого не меняю. Это очень колющая вещь. Колкая. И всегда, когда в отношениях отца с сыном, мы видим, что он может относиться к нему немного по-другому, воспитывая его. Почему же здесь такие железные законы, когда немного нельзя закруглить вот эти углы? Я не понимаю, откуда это исходит.
В первую очередь, я... никогда не видел, чтобы ребенок мог оправдать отца. Поэтому он ребенок, он маленький, его разум мал. Он не может видеть результат, видеть вперед. Он не может оправдать своих родителей, потому что он хочет делать то, что ему хочется с утра до вечера. Не знаю, жвачку, конфеты, телевидение, всякие такие вещи. Играться, ну и тому подобное. Это то, что он хочет. Так вот, я не вижу, что дети могут оправдать отцов. Ну, просто от безвыходности. Или от неуверенности. От того, что зависит от них, но неосознанно. И понимая, что я действительно всем сердцем и душой иду за отцом и матерью. Нет такого. В духовном у тебя есть проблема, потому что ты не чувствуешь, насколько управление является мягким. В нашем мире ты, как ребенок, не особенно отличаешься от того, кем ты должен быть. Ну, хороший ребенок в семье, который выполняет домашние задания, ну, старается так не особенно там пачкать или там делать беспорядок, все убирает. Ну, ничего родители плохого о нем не могут сказать. Что еще можно требовать от ребенка? Ну, действительно, есть таких и немало. А в духовном нет такого. А в духовном ты всегда преступник. Потому что с самого начала в духовном ты в разбитых келим. В разбитых келим. И поэтому то, что относится к тебе по-хорошему и помогают тебе, дают тебе методику, и такой детский садик вокруг тебя, и воспитательница, и разные игрушки. Это огромная помощь. А на самом деле милосердие во всем. И тебе устраивают только прийти чуть-чуть к исправлению, чуть-чуть к пониманию. В нашем мире мы используем то, что называется воспитание через обезьяничание, то есть как бы принуждение. В духовном мире мы не можем этим пользоваться. Я могу годами видеть людей, которые не меняются и создают те же проблемы, и делают все то же самое, и наступают на те же грабли, и я не могу им сказать ничего. И я был таким же. Да и сейчас, ну и все время так продолжаем, потому что это такой путь, ничего не поделаешь. Пока человек не, собственно, не приходит к такому выводу, не создает вот это вот собственное понимание учения, он не будет продвигаться. Нет тут принуждения, только через осознание. Поэтому ты не можешь сказать, что мы находимся под властью какого-то жестокого отца. Даже со всеми теми примерами того, что мы пережили в своей истории, мы не можем это оправдать, мы. Это правильно. Но ты потом увидишь, что это управление любовью. Трудно сказать, конечно. Невозможно. Но это наше состояние пока что. Мы далеки от того, чтобы оправдать. Как привнести в наш мир такие гнусные формы, которые мы видели и были свидетелями, скажем, на протяжении 70-80 лет, мы этого не поймем. Это невозможно понять. Но когда раскроется, ты увидишь, насколько это все большое исправление. Вообще страшно такое сказать, как это могут истолковать. Да.
До какой точки во времени существует этот закон, который я дал, и не изменится? Он меняется в каком-то месте?
Нет.
Так что это до конца исправления я установил закон, который не меняется?
Да, один закон. Есть свет, есть кли, они оба противоположны. Это все, это закон. А потом, когда они включают одно в другое, у тебя получается закон развития, который называется совпадение по свойствам. И все. Ну, потом нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Но это все уже получается только вот из одной мысли, как один закон.
То есть он на каком-то этапе, когда человек переходит барьер Махсом, он становится вместе с Творцом в этом законе?
Ты должен прийти к состоянию, когда ты захочешь выполнить самому этот закон. Без Творца, без никого. Никто не существует, Творец не существует, ничего. Но вот как будто бы ты, та самая непостигаемая сущность до начала творения, и ты определяешь, вот именно так и должно быть. Это называется, что ты пришел к совпадению с Ним. Да. Ну, дай своему товарищу тоже.
Что значит... Он дает свою тур, ученик. То, что вы сказали сейчас.
Это я в связи с чем сказал?
Вы объяснили, что человек на протяжении проходимого процесса должен достичь состояния, когда он находит свою тур, ученик. То есть он приходит к пониманию, как и что все,
да.
Все это происходит.
Тора, вот это учение, это то, что связывает желание получать творение с желанием отдавать Творца. Та система, которая соединяет вот эти два понятия, противоположных, называется Торой, учением. В этой системе есть свет и темнота, и уменьшение света по отношению к темноте для того, чтобы превратить ее в свет, то есть желание получать. Все это называется Торой. То, что связывает Творца и Творение, короче, нет ничего другого, кроме Торы. То есть есть Творец, свет, есть Творение, тьма, желание получать, желание отдавать. И вся система миров, уменьшение светов, разные состояния, разные части, то есть часть это не части. Что такое Абаваим, Арихампин? Это ступени взаимопроникновения силы отдачи и силы получения. Это не что-то такое из материала, не дай Бог. это таким образом сила отдачи, таким образом сила получения смешиваются вместе и действуют вместе на другом уровне, по-другому. Где больше света, меньше желания получать, и где меньше света, больше желания получать. Таковы ступени лестницы. Это все. То есть это ступени, вот это как бы состояние правого и левой линии.
Есть состояние, когда ты чувствуешь, что ты находишься на перепуте, и у тебя есть несколько возможностей действовать. Скажем, в отношении между человеком и близким, и товарищем. И ты не знаешь, как решить. У тебя есть все возможности, и ты не знаешь. У тебя нет понимания, каков правильный путь.
Тебе не надо выбирать ничего. У тебя есть целое общее учение в трудах Рабаша, как ты должен относиться к группе, к Раву, к учебе, к товарищу, и через них к Творцу. Если ты расставляешь это все то, что он пишет по отношению к окружению, то же самое точно по отношению к Творцу.
И я пока еще утверждаю, что есть моменты, когда ты не можешь принять правильного решения. Ты в таком состоянии, когда не
может
знаешь.
Может быть. Это значит, что ситуация еще не проясненная. Но продолжать. Но прояснять также внутри окружения. Может быть, что вот недостаток влияния окружения оставляет человека вне состояния, вне анализа, выяснения. Я, скажем, живу где-то там на Аляске. И на Аляске, это дело тут не в расстояниях, но в таком виде, когда я чувствую себя одиноким, я не чувствую, что на меня что-то влияет. Пока доходит до меня что-то, пока я с ними связался, как будто я действительно нахожусь за тысячи от них километров. И тогда, на самом деле, я не могу не решать ни туда, ни сюда, и моя жизнь как в каком-то болоте. Когда я нахожусь так все время, так, когда так время замедлилось, можно так сказать? Ну да, время тянется. Да, так как резина. Но это не зависит от расстояния, это зависит от влияния окружения. Только если ты не можешь принимать решение, и тут же, на месте, и так совершенно так нервно, немедленно. Это вот такой пример. Ну, Гершин.
Я прочитаю, написал, что вы не сказали, что непонятно.
Уважаю.
Вы сказали, что насколько мы продвигаемся, мы раскрываем всю противоположность нашего по отношению к Творцу, чтобы создать правильное отношение. И это плохо не потому, что мне плохо, а потому, что я не могу оправдать Творца, то, о чем мы говорили в начале. Я хочу немного раскрыть это отношение между двумя точками, поскольку триггер начинается с того, что мне плохо. И тогда, когда я нахожусь в правильном окружении, я автоматически отношу это к Творцу. Но что следует из этого?
Если ты относишь это к Творцу, то это уже хорошо. Не-не, постой.
Да, я отношу это к Творцу, потому что мне плохо, однако. Если бы мне не было плохо, я бы не относил это к реальности Творца. Но поскольку мне плохо, я это делаю.
В первую очередь скажи спасибо, что ты вот за счет этого плохого приходишь к раскрытию его. Прекрасно. Ну, уже хорошо, что ты раскрыл, что он существует. Что потом?
Давайте выясним, что потом.
Так в чем вопрос?
Что потом? Как раз. Ну, так что теперь? Как это продвигает меня?
Что он тебе плохо сделал?
Да. Как я должен реагировать?
Ну, что отсюда? К чему у тебя теперь естественная реакция?
У меня сейчас две проблемы. Первое, что это приходит от него, а второе, что я не могу решить этой проблемы сам. Это то, что я хочу выяснить. какие этапы здесь в работе, и также то, что мы говорим, что необходимо видеть жизнь через призму, где здесь все объединение входит.
Ты ищешь совета?
Да, я ищу совета.
Совет простой. Это раскроется в твоей работе или в твоих отношениях с кем-то и с чем-то. Правильно? Очень хорошо. Начни выстраивать эти вещи так, как будто бы все совершенно. Вот так.
Что это значит?
Это значит, что ты относишься ко всему верой выше знания.
Что это значит?
А значит, внутри, может быть, у тебя огонь горит. А иначе, если внутри не будет огня, а снаружи ты относишься как бы должным образом, ну, то есть, если бы ты был бы исправлен, это не будет называться верой выше знания. Выше — это значит вопреки знанию, тому, которое есть внутри. По моему представлению, на самом деле, как я чувствую внутри, я бы его убил. В соответствии с тем, что я сейчас сделаю, в вере, это все святая шхина, все ангелы, все хорошее, несущее добро, так я отношусь к реальности.
Это непросто.
Попробуй и увидишь, насколько мир меняется. У тебя будет оттуда масса вопросов, касающихся распространения и многих других вещей, это точно. Но также и вообще отношения, мир, война, враги, противники и так далее. Ты увидишь, как относиться к этому, у тебя будет много вопросов. Но сначала увидеть вот эту разницу между ступенями. Нынешняя ступень и более высокая. И вот это будет называться вера выше знания. И как потом вот это усилие, которое ты прикладываешь, как оно начинает проникать в тебя в виде новых свойств. Но увидишь, потом поговорим. Здоровья.
Я понимаю, как, когда мы говорим, что все отношения, если я отношусь к человеку в исправленном виде, я отношусь выше знания. Если у меня есть какая-то проблема со здоровьем,
ну ты видишь,
или нет у меня денег в банке, но нет у меня ничего на счету в банке. О чем это говорит? Что я отношусь к факту, что все нормально, и я продолжаю жить как обычно.
Свободен.
А потом связываются со мной из банка, стучат мне в дверь, да, давай свой телевизор, давай все, что у тебя есть, будем описывать имущество. Какое здесь правильное отношение? Что значит здесь идти выше знания?
Идти выше знания в отношении, но не в обычной жизни. В отношении
моем к Творцу
и также к творениям.
Я не очень понимаю, может быть, вы объясните немного.
Правильно, но мы не один раз говорили вот об этой раздвоенности, которая есть у нас. Это такая духовная шизофрения. Мы находимся в двух состояниях, внутреннем и внешнем. Внутри мы находимся всегда в нашем желании получать и в нашем разуме и знании, а снаружи мы должны вести себя верой выше знания. Так каждый раз.
Как я могу играть по отношению к группе?
По отношению ко всему миру ты обязан играть совершенство, что все совершенно, все справедливо, все Творец. А по отношению к себе самому ты должен исправлять это состояние, пока не раскроется тебе в действительности, но все делать по законам мира. намерение по отношению к изучению Зоар. Ну?
Чтобы Он дал нам силу и уверенность, дать друг другу силу и уверенность, чтобы мы смогли оправдать Его. И это в данный момент...
Не пока что. Это ты уже начинаешь так это затушевывать. Давай. Уверенно.
Чтобы дал нам силу и уверенность, дать друг другу силу и уверенность, чтобы мы могли оправдать Его и видеть реальность через призму Его, через группу Его.
Нет, это тоже нечетко. Короче.
Короче, чтобы дал нам силу и уверенность, дать друг другу силу оправдать Его.
Прекрасно.
331 пункт. Когда поднимается молитва Израиля в этот день к Творцу, сказано, а сам он пошел перед ними. Дух святости, Малхут, пошел перед ними. Как сказано, и прошел царь их перед ними. И поклонился до земли семь раз, пока не подступил к брату своему. Дух святости, Малхут, уменьшает себя по отношению к высшему Зеерампину семь раз, по отношению к семи высшим ступеням Хагат Наим Зеерампина, находящимся над ней. И он уменьшает себя для того, чтобы включить их в себя, каждую из них, пока не подступил к брату своему, к той самой ступени милосердия, то есть Зеерампину, которая называется братом Духа Святости, Малхут. Потому что они являются сыном и дочерью Бины, и поэтому оба относятся к свойству братья. Зеерампин называется сыном, ведь сказано «Сын мой, первенец мой Израиль», и это Зеерампин. Дочь — это Кнесет Израиль, Малхут. Дух святости производит сокращение в себе самом, пока не подступает к брату своему, Зеерампину. Вначале Малхут была такой же большой, как и Зеерампин, в состоянии два больших светила. Но тогда она не могла наполнять Израиль. И для того, чтобы наполнять Израиль, она уменьшила себя в семь раз, то есть вышла из всех своих семи больших сферот и стала точкой под Есодом, а затем отстроилась заново и стала достойной включать в себя все семь сферот Зеерампина. Дух святости, Малхут, сокращает себя по отношению к высшему Зеерампину семь раз. По отношению к семи высшим ступеням, для того, чтобы она могла отстроиться из семи сферот Хагат Наим Зеерампина. И он сокращает себя, пока не подступает к брату своему. Малхут, называемая Духом Святости, сократила себя до такой степени, что стала способна соединиться с Зеерампином. Если бы она не сократила себя, то не смогла бы подступиться к нему. 332 пункт. После того, как Малхут достигла Зеерампина, она обратилась к нему с просьбой и сообщила ему о страданиях сыновей их внизу, в этом мире. И тогда оба они, Зеерампин и Малхут, входят в скрытый и потаенный чертог Дня Искупления, Бины, их матери Има. Потому что в день искупления Зон поднимается в Иму и просит об искуплении Израиля. Тогда сказано, «Ибо в этот день совершит искупление над вами, чтобы очистить вас». Не сказано «совершу искупление над вами», а «совершит искупление над вами», что указывает на скрытие, то есть бину. 333 пункт. А теперь этим детям, то есть мудрецам, о которых говорится здесь, Творец передает тайны Торы для того, чтобы увенчаться ими и прийти с помощью них к совершенству. Над ними не властен дурной глаз, потому что добрый глаз и Дух Святости пребывают над ними. 334 пункт. Творец здесь, согласившись с нами, дал нам даже не одно дерево, а целых три дерева. Однако этот источник представляет собой высшую форму по отношению к скрытому и упрятанному источнику в Бине. Третьих дерева являются тремя кедрами, называемыми кедры Ливанона. И они представляют собой образ трех могучих деревьев, свойства праотцов, то есть Хагадзе и Рампина. И они называются кедрами Ливанона, потому что исходят от бины, называемой Ливаноном. 335 пункт. «Пригнулись деревья, и ветви их распростерлись во все стороны над головами товарищей. Заплакал Раби Пинхас и сказал: «Счастлива доля моя и счастливы глаза мои, видевшие это. И я радуюсь не только твоему и своему, но также и принадлежащему Раби Элизару, нашему сыну, который важен святому царю, как и каждый из нас. Потому что над головой Раби Элизара дерево пригнулось так же, как и над головами Раби Шимона и Раби Пинхаса». Сказал Раби Шимон: «Элизар, поднимись на том месте, где ты стоишь, и произнеси перед господином твоим речение Торы». Встал Раби Элизар. «Что сделал я тебе и чем утомил тебя?» 336 пункт.
Есть еще какое-то намерение, кто-то хочет добавить, так более сильное, за что бы мы могли зацепиться. Да.
Чтобы Творец дал нам силу дать поручительство группе, отмену себя по отношению к группе, самопожертвование по отношению к группе, чтобы мы сделали наше желание как его.
Еще раз. Чтобы Творец дал силы группе,
чтобы Творец дал нам силу дать поручительство группе, самоотмену по отношению к группе, дать самопожертвование своей группе, чтобы сделать наше желание как его желание, если его желание свойство отдачи.
Нет, не добавляй. Очень хорошо. Просим. Настраиваемся.
336 пункт. «Народ мой, вспомни, прошу тебя, что советовал Балак, царь Муава. Народ мой, насколько же милосерден Творец к сыновьям своим. И хотя они согрешили перед ним, он обращает к ним все речения свои с любовью, как отец к сыновьям своим. Согрешил сын перед отцом своим, наказал он его. Насколько бы он его ни наказывал, тот не обращается от путей своих. Упрекает он его в речах своих, но тот не воспринимает. Сказал отец: не желаю я больше поступать со своим сыном так, как я поступал до сих пор. Если я накажу его, это станет для него головной болью, которая будет относиться ко мне. Если буду упрекать его, он ведь изменится в лице. Что же мне делать? Обращусь я к нему с просьбой и постараюсь мягко ему объяснить, чтобы не огорчать его». 337 пункт. «Так Творец испробовал все пути к Израилю. Начал с того, что наказывал их, не воспринимали они. Упрекал, не воспринимали. Сказал Творец: вижу я, что совершаемые мной наказания стали для них головной болью. Но, увы, я чувствую их боль, как сказано, он сострадал им в каждой их беде. Если буду их упрекать, они изменятся в лице, как сказано, чернее черного стали лица их. Не узнать их на улицах. Увы, смотрю я на них и не узнаю. Попробую обратиться к ним с мольбой. Народ мой, что я сделал тебе и чем утомил тебя? Сын мой единственный, возлюбленный души моей, посмотри, чего только я не сделал для тебя. Поставил я тебя над всеми своими приближенными. Поставил тебя над всеми царями мира. Ведь ничего другого я не делал для тебя. Ответь мне. Я призываю тебя в свидетели. 338 пункт. Народ мой, вспомни, прошу тебя, что советовал Балак, царь Муава, и что ответил ему Билам, сын Беора. Вспомни, прошу тебя, и не забывай, что он советовал. А что посоветовал Балак сделать со святым народом? И Тора не придавала такого значения Балаку, как придавала Биламу, о котором сказано: «Арамейцем-скитальцем был мой отец». «С высот я на него взираю, и он сделает шаг наружу». 339 пункт.
Так, какое еще намерение? Есть у кого-то какое предложение?
Чтобы мы объединились и поняли следующую ступень, что это и есть реальность. Чтобы соединились между собой.
Чтобы объединились и в объединении раскрыли следующую ступень. Хорошо? Дальше.
339 пункт. Сказано: «Вот с вершины скал я его вижу, и с высот я на него взираю». Истинные представления и образ Отца запечатлелись в нем. И с того времени, когда он был в утробе матери, с ее стороны он сделал еще один шаг наружу. «Вот с вершины скал Цурим его вижу». Это истинный образ и представление об отце его. «Когда он был в материнской утробе, взирал я на него, и сделает он шаг наружу». Это напоминает Вав. Объяснение. Образ высшего Израиля, то есть Зерампина, в точности напоминает Абу, хохму правой линии, то есть высший Абу Ваиму, свойством которых являются укрытые хасадим. И это означает: «Вот с вершины скал я его вижу». Это истинное представление и образ Отца, которые запечатлелись в нем, то есть хасадим, укрытые от хохмы, как и у высших Абу Ваимы, у которых йод никогда не выходит их свойство воздух, авир. «Когда он был в утробе матери, то есть включился в бину, и произвел там три линии, тогда взирал я, как сказано, поддерживал ты стопы мои, шаги». Иными словами, он проделывает шаги, выходя за пределы отца его, и в нем раскрывается хохма. И этим шагом является Малхут, соединенный с Зерампином. И в этой Малхут раскрывается хохма. Это напоминает Вав, в котором мы видим распространение и выход наружу. И поскольку согласно образу Абы, Зерампин должен иметь форму Юд, потому что Аба — это Юд. Но вследствие того, что распространился, сделав шаг наружу, он вытянулся и приобрел форму Вав, и его распространение больше, чем у Абы. Это означает: «И с высот я на него взираю», потому что имя называется высотами. И оттуда Зерампин сделал шаг наружу. В высшем собрании высотам Гваот не достает буквы Вав. А в небесном собрании из высот Гваот написано с буквой Вав. Вав восполняет две стороны. Одна сторона — это Зерампин, потому что высота эта никогда не разлучается с сыном своим Зерампином и никогда не оставляет его. И поэтому Вав навеки соединяется с ней, и поэтому пишется «из высот Гваот» с буквой «Вав». Другая сторона — Машех бен Давид. Потому что с нижней высотой Малхут соединен сын ее Машех бен Давид. В грядущем будущем, когда придет царь Машех, должна его принять высшая высота Бина и ввести его под свои крылья, чтобы укрепить его и подготовить к высшей жизни Бины. И от нее выйдет в этот день Машех бен Давид. И на него указывает буква Вав, сказанном «из высот». 341 пункт. И написано: «Обращусь к закону. Творец сказал мне: ты сын мой. Сегодня я породил тебя». Иными словами, в будущем мне предстоит сказать этому месту, называемому законом, то есть Малхут, и сообщить ему: «Творец Авая Бина сказал мне: ты сын мой, сегодня я породил тебя». Потому что Малхут поднялась и облачила Бину, и произвела Машиаха бен Давида от самой Бины. Поэтому именно в этот день, являющимся свойством Бины, выводит его закон, Малхут, из-под крыльев Бины. Во множестве жизненных свойств, во множестве венцов, с многочисленными благословениями, как подобает. Потому что Машиах — это сын Малхут. В таком случае, как же он говорит, «Творец Авая сказал мне, ты сын мой». То есть, что он сын Бины. Однако Малхут вместе со своим сыном, Машиахом бен Давидом, поднимается оба в Бину. И Машиах включается в свято Бины, и хотя он вышел от Малхут, но считается, словно вышел из Бины, так как она находилась вместе Бины.
То, что все это написал в псалмарии, да? Так, да. То есть он был определенный мастер в чем-то. Он технически мог это все описать. Как, ну, у него такой корень души был соответствующий. Если взять любого другого каббалиста, он не сможет это все написать. Он может это почувствовать, но писать не сможет. Есть все одно и то же или зависит от корня души? Все будут, все каббалисты увидят так, как Ари?
В конечном счете, все до мельчайших деталей должны постичь всю систему, потому что это структура души каждого, но каждого в своем виде, как в нашем мире. Есть разница. Я не знаю точно, я не могу точно сказать, насколько каждый тогда понимает, осознает. Но я представляю себе это так. Как один музыкант, он чувствует мир звуков, другой художник, он чувствует все в виде образов, третий через моду какую-то, четвертый, спроси врача. Они смотрят на каждого, кто проходит по улице и рассматривают, здоровый он или больной. Так каждый в соответствии со своим характером. Но каждый в соответствии с корнем своей души постигает всю систему. И когда мы включаемся, и тогда мы включаемся друг в друга и придем, и приходим там в конце исправления к чему-то совершенному.
В ощущениях все?
В ощущении. И из ощущения приходит разум. Наши клеток ли ощущения, желания. А после желания, после выяснений приходит разум. Неумный учится. Вначале он должен изменить клей своего ощущения, потом он начинает понимать. Насколько человек продвигается больше в правильной учебе, он меньше понимает в разуме. Я вижу, ты рад. Почему? Потому что пока он не изменит свои чувства, свои орудия восприятия, он не почувствует, он не находится в контакте с материалом. Теперь восприятие изменилось, он начал чувствовать новые явления, он начал вносить это в свой разум. Это вот так. В соответствии со внутренними действиями он начинает чувствовать, что происходит со мной, во мне, что происходит здесь. У него есть какое-то такое внутреннее потрясение, какие-то внутренние килим, что-то происходит. И тогда он приходит к выяснению. И из этого приходит разум, понимание. Это значит, сердце понимает. На стадии зародыша, убара, мы должны все наши желания слить с группой.
Да. Убар, зародыш, это тот, кто принимает все, что дает ему окружение. Он совершенно не критикует. Для него окружение является Элоким, Творец, это Рехем, Матка, или Бина, и он от нее получает все воздействие и думает только бы не критиковать происходящее в группе. Все это вместе называется убар, зародыш. Он группу видит иначе. Из положительных и с отрицательных сторон. Это очень мощные состояния. Потому что группа — это или весь мир — это одно и то же. У тебя бывают такие... отношения, такие отрицательные, такая критика. Просто ужасно. Да.
В любое другое окружение нет никакой проблемы включиться.
Верно.
Любое материальное окружение. А в чем проблема здесь?
Твое злое начало проявляется больше. Ну, скажем так. Ты включился вот по этой картиночке. Согласно этому эскизу, я нахожусь здесь, в этих границах. Это называется однодневный зародыш. Ну, или 30 дней. По-разному можно считать. На завтра проявляются самые разные колючки. Ну, такие всякие разные. Я должен принять новую форму. Я должен уступить, я должен отказаться, я должен принять выше знания все вот эти проблемы. Я их должен принять выше знания. То, что вчера было вроде как нормально, сегодня вдруг кажется совершенно ненормально. И тогда я должен поработать над собой для того, чтобы принять эти формы как святое, как нечто, относящееся к телу Убара. Затем послезавтра проявятся еще новые формы. Вот такие, сякие. И мне все время надо... Ты понимаешь, что это за работа? Постоянные помехи, постоянная критика. Я постоянно преодолеваю его выше знания и исправляю. Да, пожалуйста, передайте.
С одной стороны, вы все время подчеркиваете, что нет критики по отношению к группе, мы принимаем все, что есть там. С другой стороны, несколько минут назад вы сказали, что если они проделывают неправильную работу, то необходимо кричать.
Да, какая связь крика и группы? Я кричу не на группу, я кричу на людей, которые не выполняют распространение. Речь идет о производстве. Когда-то я кричал на тебя за то, что не знаешь какой-то части в таз, или то, что ты задал какой-то глупый вопрос, или о том, что ты ленишься в своей внутренней работе, или о том, что ты спишь на уроках. Когда-либо я тебе что-то подобное сказал? Ну, может, только шутя иногда, но не больше. А если речь идет о работе на предприятии, и неважно, делаешь ли ты это добровольно или за деньги, это не имеет никакого значения. Если ты не делаешь то, что нужно, то там мы должны выполнять указания, потому что это называется предприятие. Это другое совсем, это не группа. Не нужно путать.
Но я хочу уточнить. Скажем, вы дали совет после урока оставаться на 5 минут и обсуждать важность урока. Я вижу, что не все в группе остаются. Как неправильно к этому отнестись? Критиковать, кричать?
Молиться, чтобы у них появилась важность. Стараться вести себя, чтобы у них появилась важность. Оправдывать их, потому что они обязаны, вероятно, выйти по самым разным причинам. И вместе с тем не сердиться просто так на них. Ладно. Где мы сейчас? в тексте? 13 мы дочитали?
12 читали.
Ладно, но мы уже не успеем, похоже. Да, Муши.
Скажем, высшее знание — это тоже чувство?
Высшее знание — это множество чувств. Очень много. Потому что, прежде всего, все твое знание материальное, материальное имеется в виду ради получения, оно целиком и полностью существует и пылает. Над этим у тебя есть сила веры, когда ты желаешь быть противоположным, когда ты наслаждаешься от того, что можешь быть противоположным этому, именно тому огню, который в тебе горит. Очень хорошо, что он горит. Это как горючее, которое сгорает. Скажем, черная нефть сгорает. Это вера выше знания. Это свет Хасадим, который поднимается над внутренним эго. И таким образом ты можешь приблизиться ко всем. Да.
Я знаю свое знание, свое материальное, свою материальную чувствительность. Скажем, я сейчас чувствую зло. Я должен оправдать Творца. Я оправдываю Творца в разуме. Но когда-нибудь я буду это делать в чувстве?
То, что ты сейчас оправдываешь в разуме, это не оправдание.
Но это мне понятно, поэтому я спрашиваю.
Ну, пока таким внешним разумом. Затем ты сможешь оправдать чувствами, когда придет свет, возвращающий к источнику, и даст тебе свойства отдачи, о которых ты пока не знаешь, что это такое. Ты сможешь почувствовать, что существует реальность, в которой я отношусь к тому, что происходит вне меня, с большей важностью, чем я отношусь к самому себе. То, что там находятся вещи более важные, более решающие, более касающиеся меня, скажем пока так. И мне же выгодно впечатлиться о них и переживать за них. Я хочу полюбить их, потому что я лучше себя чувствую, я хочу их любить, потому что это принесет мне что-то будет, что-то даст. И тогда ты тянешься к объединению, внешнему объединению, ну и так далее.
То есть это два вида ощущений?
Да, конечно. Новый разум, новые чувства, все новое.
То есть я, с одной стороны, чувствую зло в своем естественном ощущении, а в добавочном ощущении, которое я приобретаю, там я оправдываю Творца, там я чувствую себя хорошо.
Да, но ты оправдываешь его, потому что тебе хорошо. А затем тебе нужно еще научиться, как оправдать его не из-за того, что тебе хорошо. Но это все этапы.
Невозможно привести пример в нашем мире таких видов ощущений?
Пока нет.